Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Судьба вина в Америке». Беседа с виноторговцем Уильямом Рочем. Сага о форсайтах. Парамонов. История чтения. 1917 век спустя. Война и революция. Фонтан Дюшана. Свадебка Стравинского. Америка прощается с летом, которое по традиции официально заканчивается Днем труда. Обычно этот самый беззаботный праздник в календаре отмечают пикниками, барбекю и, конечно, вином. Вот о нем-то нам и расскажет подробная беседа Владимира Абаринова с виноторговцем и экспертом Уильямом Рочем.
Я всегда считал виноторговлю одним из самых интересных видов бизнеса. А из всех винных лавок нашего старинного городка Саратога Спрингс, самой интересной для меня была и остается Путнам Уайн. Управляющий Путнам Уайн Уильям Роч знает, кажется, все о каждой бутылке, которой торгует. Расторопные продавцы тоже понимают свой товар. Помимо вина, в лавке имеется и библиотека литературы по виноделию. По произношению Уильяма я знал, что он англичанин, от общих знакомых, что он женат на совладелице бизнеса и что сам ездит по всему свету в поисках новых перспективных поставщиков. Однажды мы выбрали время и поговорили о его бизнесе и об истории виноделия в Америке. Мы начали с вопроса о том, как его заведению удается не просто выживать, а процветать в маленькой Саратоге, где наблюдаются сезонные колебания спроса и где винных лавок, пожалуй, больше, чем любых других магазинов. Чем Путнам Уайн привлекает покупателя? Вино – интересный товар, интересный продукт. Вино – вину рознь. Вопреки впечатлению, которое создает эта индустрия, в ней на самом деле доминируют четыре по-настоящему крупных производителя. Они производят 70% вина, продающегося в Соединенных Штатах. Они, можно сказать, идут на поводу у потребителя. Они точно знают, что нравится потребителю. Они знают, сколько за какой товар потребитель готов заплатить. Они изучают рынок, исследуют вкусы при помощи фокус-групп и таким образом определяют наиболее востребованные сорта вина, их аромат, их крепость и, разумеется, способ упаковки, чтобы дать потребителю именно то, что он хочет получить. Было время, мы получали из Германии много дешевых, тошнотворно-сладких белых вин. Сегодня мы любим густые, полнотелые, слегка терпкие красные вина, почти черные, как чернила. Неудивительно, что такое вино в основном и производят. Делают ли его в Аргентине, Чили, Австралии, Испании или Южной Италии, разница небольшая, у него одни и те же характеристики. Эти вина преобладают в винных лавках всей страны. Но остается еще 30%. И эти 30% добросовестно выражают нрав людей, которые делают это вино на своих фермах, традиции и историю тех мест, где его делают. Его делают не обязательно для того, чтобы ублажить потребителя. Его делают ради продолжения традиций. Вот такими винами мы и торгуем. В Саратоге, слава богу, хватает людей, которые могут позволить себе путешествие. Если вы бывали в Эльзасе, вы приходите сюда и видите настоящие эльзасские вина. Это доставляет людям удовольствие, и у нас есть покупатели, для которых это именно так. Когда же началось виноделие в Америке, рассказывает Уильям Роч. Вино всегда было товаром с устойчивыми свойствами. Его можно перевозить на довольно большие расстояния. И это товар относительно дорогой. Так что для сельской экономики виноделие всегда было привлекательной отраслью. Основатель Пенсильвании Уильям Пен насадил виноградники и попытался распространить виноделие. Но, к сожалению, европейская лоза, на которой произрастали все сорта Каберне и Шардоне, те, что сегодня можно видеть в магазинах, оказалась легкой добычей местных североамериканских вредителей. Поэтому история виноделия в Соединенных Штатах – это длинная спираль, в которой скромные успехи чередуются с безнадежными поражениями, когда вредители уничтожали виноградники. Все это продолжалось до тех пор, пока не научились прививать европейскую лозу к корню американской. И тогда стало возможным выращивать европейские сорта винограда в Америке. Это произошло в конце XIX века. Прекратилось это сразу после Первой мировой войны с принятием сухого закона. Когда сухой закон отменили в начале 30-х, в отрасли доминировали большие пивоваренные компании. Их не интересовали качественные вина. Они производили нечто с привлекательной этикеткой и приемлемым вкусом. Они просто лепили на бутылке этикетки с названиями знаменитых французских шато, а в бутылках было американское вино. Любое красное вино называлось бургундским, любая шипучка – шампанским. Американцы до недавних пор упрямо защищали свое право называть что угодно, как они хотят, до тех пор, пока не обнаружилось, что чилийские производители пишут на своем вине калифорнийское название «Долина Напа». Вот когда им самим наступили на ногу, американское общественное мнение стало меняться. Я считаю, к лучшему. Как все это отражалось на подходе потребителя? Думаю, что в основном Соединенные Штаты повторили путь Северной Европы. На севере Европы нельзя выращивать виноград. Нельзя его выращивать и в Саратога-Спрингс, и везде, где селились первые колонисты. Чтобы делать вино, необходим более теплый климат. Традиции виноделия перекочевали сюда в XIX веке, когда началась иммиграция из Южной Европы. Из всего разнообразия южноевропейских сортов прижился прежде всего Зинфандел. Это, можно сказать, фирменный сорт Калифорнии. Бизнес на элитных винах начинается тогда, когда у людей появляются свободные деньги. После Второй мировой войны Соединенные Штаты были самой процветающей страной мира. Появилось много состоятельных людей. У них были не только деньги, но и амбиции, и интерес к виноделию. Они заводили собственные виноградники и создавали тонкие вина. Для этого требуется тугой кошелек. Недаром самое знаменитое красное вино носит имя Ротшильдов – Шато Лафит Ротшильд. Богатство и виноделие всегда были в близком родстве. Об этом писал еще Гораций. Так было в Древнем Риме, в 17 и 18 веках во Франции и в 20 в Калифорнии. Производство изысканных вин – хобби богатых людей. It's a rich man's hobby, making fine wine. А что можно сказать о вкусах саратожцев? У них есть свои предпочтения? Саратожцы в этом отношении ничем не отличаются от всех остальных. Есть особенная тенденция к красным, чернильно-темным, откровенно сладким винам. Потому что сладость маскирует отсутствие других важных качеств. И все ее любят. Отсюда такие вина, как Пино Нуар. В нем где-то 15-20 граммов сахара на литр. Это примерно 6 чайных ложек на литр. То есть в стандартной бутылке 4 ложки. Оно очень приятно пьется на веранде с друзьями. Проблема в том, что вино с повышенным содержанием сахара подвержено опасности, потому что сахар любят не только люди, но и бактерии всех сортов. Из-за бактерий возобновляется процесс ферментации. Вино начинает пениться и портиться, и постепенно превращаться в уксус. Так что если вы хотите производить вино с устойчивыми качествами, вы должны убедиться в том, что оно не содержит ничего лишнего. Вино фильтруют, стерилизуют, пастеризуют. Это промышленный процесс. Это можно делать только на специальном предприятии, вроде нефтеперерабатывающего завода, что очень далеко от типичного представления о технологии виноделия. Но в других условиях это просто невозможно. Мне кажется, от других заведений Putnam Wine отличается тем, что мы не путаем популярность с качеством. В середине 20 века появилось обыкновение называть вино по сорту винограда, из которого оно в основном сделано. Прежде традиция была называть вино по месту, где оно произведено. В большинстве случаев географическое название определяло и сорт винограда. Если речь идет о вине, то вы будете выбирать между сортами долины Луары, поближе к Парижу. Было бы опрометчиво посадить здесь у нас лозу Сицилии, например, потому что сицилийским сортам нужен для созревания долгий теплый сезон. Когда мы говорим о пино-нуар, мы говорим о вине, сделанном в прохладной местности. Это Баден, Эльзас и Бургундия. Что происходит, когда вы высаживаете эту лозу где-нибудь в Калифорнии? Вы получаете виноград, который за лето накапливает в себе гораздо больше сахара, чем когда он растет и зреет в Бургундии. В результате сахар превращается в процессе брожения в алкоголь. Вино получается крепче. Таким манером климат меняет свойства вина, произведенного из того же самого сорта винограда. Забавно, что потребитель не замечает этого. Он выбирает вино по сорту винограда. Для не слишком щепетильного винодела здесь открывается множество возможностей. Если вы производите калифорнийское пино-нуар, в вашем продукте должно быть не менее 85% пино-нуар, и не менее 85% материала, из которого сделано вино, должно иметь калифорнийское происхождение. Вы берете 70% плохого калифорнийского пино-нуар, добавляете 15% высококачественного чилийского пино-нуар, пинот-нуар, а остальное что-нибудь вроде петит-сера, который растет в Калифорнийской долине быстро и обильно. Добавьте в эту смесь краситель, и у вас получится сладкое, очень темное вино, которое пользуется популярностью, но которое абсолютно ничем не напоминает пинот-нуар из Бургундии. Вот что бывает, когда выбираешь вино по сорту винограда, из которого оно сделано. Это все равно, что близнецы, разлученные при рождении. Ни я, ни вы, ни урожденные американцы. Но давайте представим, что мы однояйцевые близнецы. Одного увезли в Лос-Анджелес, другого в Европу, и вот мы встретились через 40 лет. В нас есть что-то общее, но мы совершенно разные. Когда покупатель спрашивает, вы всегда рассказываете ему о вкусе данного вина. Неужели вы попробовали каждую бутылку, которую продаете? Да, это не значит, что я осушил каждую бутылку, но попробовать я стараюсь каждую. Мы не покупаем ничего с неизвестным нам вкусом. И я, честно говоря, не знаю, как еще я могу давать рекомендации, если не попробую. Люди, которые здесь работают, хорошо информированы, хорошо подготовлены, как правило, имеют соответствующее образование, сдали экзамен и получили диплом независимой международной комиссии. Мы знаем, о чем говорим, на том стоим. И если мы знаем свое дело, нам остается только освежать свое знание при помощи дегустации всего, что поступает в магазин. Я не обязательно выбираю вино по собственному вкусу, но у нас нет этих сладких красных вин, потому что я считаю, что они сбивают покупателя с толку. Существуют прелестные сладкие вина. У них есть свое достоинство и своя интересная история, которую можно рассказать. А вино, если забыть о технологии, это ведь всегда история, кто его делал и кто его пил. Неудивительно, что некоторые из самых знаменитых виноделин названы именем Карла Великого, первого императора Священной Римской империи. Это 800-й год нашей эры, то есть мы говорим о 13 столетиях. Сложно не увидеть в этом веский повод попробовать такое вино. Уильям Роч закончил Лондонскую школу бизнеса, а также самое авторитетное в мире учебное заведение по винному делу – Wine and Spirit Education Trust. Ему можно верить.